Мир всем вам. Хочу вас снова и снова пригласить к посланию, которое вместе с вами рассматриваем. Послание филиппийцам. Сегодня у нас вторая глава, первые четыре стиха. Прежде чем мы их прочитаем, будем о них рассуждать, позвольте несколько мыслей предложить вам, как связь с того, что мы слышали, с тем, о чем мы будем говорить. Мы молимся, говорим об освящении, об очищении. Мы молимся, чтобы Бог сделал нас способными доносить Евангелие, чтобы наши родные, близкие, те, с кем мы работаем, могли услышать о Господе. Друзья, я думаю, что мы очень хорошо понимаем. Писание ясно говорит о том, что вот орудия наши сильные кем? Богом. На разрушение твердынь, так написано. Это очень важная мысль, если мы рассчитываем или хотим, чтобы говорить так о людям, которые еще не покаялись перед Богом, хотим говорить успешно, друзья. Мне это, во-первых, нужно понять, и вам. Успех будет не от моего понимания, не от моей эрудиции, а успех от Господа. Но это не все. Когда Господь будет действовать, вы хорошо понимаете. Поэтому важно сначала говорить об очищении перед Богом, для того, чтобы Бог нас, меня и вас, мог использовать успешно для проповеди Евангелия. Если говорить об освящении, действительно, это очень важный момент, это действительно процесс нашей жизни. То, о чем мы сейчас будем говорить, оно является продолжением этой очень важной темы нашего очищения, нашего освящения перед Богом. Действительно, когда церковь правильно имеет развитие в Боге, она тогда успешна, друзья. Успешно, во-первых, потому, что в этой церкви, в таковой поместной церкви, Господь присутствует. И это очевидно для людей данной поместной церкви. Я имею в виду, если там Господь присутствует. Поэтому то, о чем мы будем говорить, прочитаем первые четыре стиха второй главы, они направлены исключительно на верующих людей. Какая цель? Меня и вас подготовить для того, чтобы был эффект потом за стенами церкви. Если здесь силы нет, если здесь у нас нет развития духовного, друзья, нам не надо думать о евангелизации, простите, это мое понимание. Она будет пустая. Хотя я согласен с тем, что основное назначение церкви – это проповедь Евангелия, это правда, друзья. Но одну простую истину почему-то мы все время пропускаем. Она у нас сюда заходит и отсюда быстренько выходит. Простите за такое сопоставление. В одно ухо влетает, в другое вылетает. Прежде чем послать своих учеников для проповеди Евангелия, Христос сколько их учил? Вот же о чем речь идет. Учил их 3,5 года, прежде чем сказал, а вот теперь идите и трудитесь. Друзья, я повторю, это Христос учил. Это не самая лучшая семинария, которая сегодня есть в Америке, там, в Европе, неважно, какую вы считаете самой лучшей. Я не против образования, считаю его ценным, полезным, я говорю и о христианском образовании. Друзья мои, но дай Господь, чтобы даже те, кто обучаются в учебных заведениях христианских, понимали вот эту простую истину, что не название учебного заведения, в котором они учатся, и откуда они диплом потом будут получать, делает их успешными. Вот если мы этого не поймем, друзья, бесполезно образование, сколько вы его не имели. Поэтому самое лучшее – изучайте Писание. И для меня вот еще раз убеждаюсь в том, насколько это полезно, правильно и ценно иметь библейское мышление. Если задам вопрос, как можно иметь библейское мышление, ваш ответ? Думаю, что вы согласитесь с тем, что я скажу. Друзья, чтобы иметь библейское мышление, надо думать тем, что написано в Писании, погружаться туда. Чем больше мы погружаемся в Писание, тем больше мы начинаем думать по-библейски. Но вот здесь маленький один нюанс. Особенно это явно просматривается у проповедников. Вот проповедник берет текст Писания. И проповедники, ну, позвольте вам задать вопрос. Скажите, когда вы берете текст Писания, почему вы проповедуете о том, о чем вы проповедуете? Откуда вы это берете? Вы это с головы берете? Вы просто хотите это сказать, вы где-то что-то прочитали, Вы что-то увидели, хотите его обязательно вставить в вашу проповедь. Друзья, это один подход к Писанию. Второй подход, когда мы действительно, я вижу это правильный подход для себя, я вам не могу его навязывать, когда мы шаг за шагом, стих за стихом изучаем Писание. Вот тогда, первое, мы учимся думать по-библейски, и вот тогда мы учимся проповедовать только то, что есть в Писании. Это очень ценно, друзья. И это помогает нам глубже понимать Писание, и тогда у нас отпадает понятие «золотые стихи». Помните, мы ранее говорили? Они все золотыми становятся. Буквально все, с первого стиха Бытия до последнего стиха книги Откровения. Они все золотые. Почему? Просто они не золотые, потому что мы, видимо, на них не обращаем внимания. Наверное, в детстве тоже занимались такими делами, как и я, найдем какую-то безделушку. Говорит, тут и потри, ее она блестеть будет. Такая грязная, там черная, там засаженная. И вот давай обшерсть, стерешь. О, заблестела, как радуешься, что она блестит. Потому что на мусоре нашел, но она блестит. Друзья, простите, конечно, не совсем правильно это к Писанию применять, вот этот пример. Но не золотое, потому что мы не видим красоты отдельно взятого стиха. Мое желание – это обратиться снова к Писанию и продолжая рассуждать об этом послании, послании к филиппийцам. Каждое слово, каждый стих, согласно Священному Писанию, является богодухновенным, а значит, полезным для нас. Давайте обратим внимание на то, какую пользу, вот так продолжая рассуждать, изучать послание к филиппийцам, какую пользу мы для себя можем получить, погружаясь в Писание, в изучение этих четырех стихов второй главы послания филиппийцам. Итак, позвольте прочитать их, и затем будет наше с вами размышление. Павел пишет: «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Итак, мы в прошлый раз с вами говорили на, думаю, тоже интересную тему «Жить достойно Евангелия». И читали последние стихи первой главы, где Павел призывает верующих людей, это призыв, это некоторое объяснение тоже заложено в этом призыв, жить достойно Евангелия в едином духе, единодушно защищая веру евангельскую. Вот теперь Писание обращает наше внимание после вот этого призыва жить достойно Евангелия на некоторые важные практические моменты. И мы об этом сегодня будем говорить. Ну, думаю, что если вы внимательны и посмотрели, уже так глаз у вас наметан, и обратили внимание, что стих 5 начинается со слова «Ибо вас должны быть». Безусловно, хочу объяснить, почему мы дальше не читали. Да, идет связь непосредственная. Вот то, о чем мы будем говорить, является вступлением, то, о чем будем сегодня говорить, вступлением о том, в то, о чем мы в следующий раз будем говорить, если Бог пролит нашу жизнь. Я вижу здесь вот одно. Павел дает очень интересные рекомендации, мы будем о них говорить. И затем приводит очень серьезную иллюстрацию самого Христа. Так вот, то, что с 5 стиха начинается, оно напрямую связано с тем, о чем мы сегодня будем говорить. Но это уже направление нашего внимания, проекция внимания, фокус внимания на Христа. Поэтому я предложил бы вот отдельно говорить. Хотя это связь. То есть без первой части и вторую часть сложно понять. Но без второй части практически выполнить первую часть нельзя. Ну вот так вот я связываю две эти части. Поэтому хотел бы предложить наше рассуждение назвать так формирование евангельских взаимоотношений. И сразу хочу обратить внимание на очень ценную мысль. Мы читаем в первом стихе «Итак, если» и так далее, и так далее. Конечно, первое впечатление, которое у нас складывается, что это слово «итак» связывает нас с тем, о чем раньше написано. Друзья, я хочу предложить вам немножко другую мысль. Все-таки вот о чем будем говорить, это явно видно, что слово «итак», оно немножко по-другому звучит. Вот на русский перевели «итак», но на языке оригинала немножко вот мысль другая. И в итоге что получается? Что это «итак» вводит нас не в то, что раньше было, а вводит нас в то, о чем он будет говорить. И вот это выражение «если есть, если есть, если есть» впечатление тоже складывается. Ну, Павел размышляет, может есть, может нет. Но опять не знаю, друзья, конечно, может быть, в 19 веке это точно было переведено. Синодальный перевод, которым мы пользуемся, он был написан, сделан в 1878 год. Ну, уже достаточно много времени прошло. Может быть, тогда это означало, не знаю, друзья. Я не работал глубоко с русским языком конца 19 века. Но вот то, что здесь переведено, немножко точнее, на мой взгляд, звучало бы так. Поскольку есть. То есть не вот это «если есть». Понятно? «Если» — это условное. Может есть, а может нет. Но если у тебя есть $10, дай мне. Вот это условно, понимаете, это оборот речи. Здесь и другому идет речь. Поскольку есть вот это, поскольку есть вот это, поскольку есть вот это, на 4, поскольку есть. Или так, как есть. Павел обращает внимание и затем делает призыв. Я хочу, чтобы на это обратили внимание. Поэтому явно просматриваются здесь две мысли. Итак, первое, на что хочу обратить общее наше внимание, вот 4 непреложных факта. Павел здесь подчеркивает. Основание для установления евангельских отношений. Основание для установления евангельских отношений. И приводит 4 непреложных факта. То есть здесь не предположение, если, а утверждение, поскольку есть вот это, и вот это. 4 пункта, на них Павел указывает. Давайте мы на них обратим внимание. Снова стих 1 перед нами. Итак, давайте прочитаем так. Поскольку есть, позвольте так прочитать. Итак, поскольку есть утешение во Христе, поскольку есть отрада любви, поскольку есть общение Духа, поскольку есть милосердие и сострадательность. Позвольте немножко на это обратить внимание. Может быть, для кого-то это покажется опять удивительным, ну и зачем это все въедаться в каждое слово, мои друзья. Но все Писание Богодухновенно. Когда мы что-то говорим, мы стараемся подбирать слова, правда? Чтобы нас поняли. Но здесь мы говорим не о простой речи, мы говорим о Божественном Слове. Поэтому, пожалуйста, давайте будем приучаться на каждое слово обращать внимание. Вот это один из путей научиться думать по-библейски. Может быть, еще маленькую ремарку позвольте сделать. Христос говорил, помните, говорит, ни одна иота и ни одна черта из закона не прекратится, пока не исполнится все. Хочу обратить внимание. Речь идет об отдельных знаках. Не словах даже, а буквах, причем маленьких. Так если Христос так высоко ценит вот то, что заложено в Божьем Слове, друзья, здесь целые слова. Так, да, обрати внимание. Первое, мы говорим о 4 очень важных фактах. Если мы, ну хотя бы так, насколько это возможно, углубиться вот в эти размышления, оценим это, нам легче будет пойти дальше. Итак, первое, на что обращает Павел внимание, мы говорим об основании для установления взаимоотношений. Первое, есть утешение во Христе. Поскольку есть утешение во Христе. Интересно, слово «утешение» – то же самое слово используется на языке оригинала, которое Иоанн использует относительно Духа Святого. Помните? 14, 15, 16 главы Евангелия Иоанна. Дух утешитель, помните? То же самое слово. Может, кто-то из вас слышал слово «параклетос», да? То же самое. Итак, если есть параклетос, есть утешение во Христе. И очень интересно, друзья, мысли. Утешение, вот эта фраза, есть утешение во Христе. Скажите, пожалуйста, когда мы говорим об утешении? Когда? Не тогда, когда хорошо, правда? Это уже меня и вас вот на что настраивает. Друзья, не ожидайте, что жизнь ваша будет хорошая и спокойная. Везде вам, когда к самолету ваш приземлится, красную дорожку вам расстелят, и караул будет вас встречать с цветочками. Не рассчитывайте на это. Обратите внимание, первое, на что Павел обращает внимание, есть утешение во Христе. Что это значит? Друзья, будем мы страдать. Но важно есть вот это, чтобы в моем сознании зафиксировалось. Соломон пишет слова мудро, как гвозди вбиты. Да? Чтобы это зафиксировалось в моем вашем сознании. Друзья, когда тяжесть будет в вашей жизни, сохрани Господь нас, эти слова запомнить, помоги нам это сделать. Есть утешение во Христе. Это первое. Дальше, и трудности, безусловно, это естественное явление в жизни верующих. Друзья, есть утешение, и еще одну мысль, давайте оставим, оно только во Христе. Не в бутылке спиртного, не в наркотиках, не в том, чтобы хлопнуть дверью и уйти куда-то погулять там, чистое поле подумать. Слышите, друзья, о чем идет речь? Когда тяжело, есть утешение, и оно только во Христе. Итак, первое, что Павел показывает нам, друзья, слышите, есть утешение во Христе. Второе, на что он обращает внимание, есть отрада любви. Если точнее перевести, есть радость от любви. Слово отрада – это радость. Есть радость от любви. И, друзья, интересная мысль, интересная. У нас есть песни, у нас есть размышления, у нас есть молитва о радости. Где эта радость? Почему ее не видно? Вам знакомо это? Откуда радость, друзья? Послушайте, откуда? Для Павла это ясно, она от любви. Она от любви. Подлинная радость христианина, она от любви. Об этом текст ясно говорит. Некоторые мысли еще об этом очень ценные. Любовь, обратите внимание, Павел подчеркивает в других посланиях, что эта любовь, она Божья. И причем очень важно отметить, что эта Божья любовь входит в сердце верующего в момент его прихода к Богу. Хочу процитировать, в подтверждение привести цитату из Римлян 5:5. «Любовь Божья», дальше помните, что написано? «Любовь Божья», агапы, любим мы это слово как проповедники, «она излилась в сердца ваши Духом Святым, данным нам». Так написано? Так написано. Обратим внимание, друзья, что любовь Божия не мерою дается. Не через одного она дается. И не тому, у кого красивые глазки, мы иногда как люди говорим. Бог изливает любовь, причем слово «изливает» даже не дает. Вы понимаете разницу туда между словами? Он даже не дает, а он ее изливает. На что это нам указывает, друзья? Настолько щедро, настолько много, что даже не представляете. Итак, любовь Божья, она излилась в сердца наши через Дух Святой, данный нам. Давайте чуть-чуть так, простите, разжуем эту фразу и пойдем дальше. Первое. Через Дух Святой мы получаем любовь. Дух Святой кому Бог дает? Повинующимся Ему. Так вот, через Дух Святой любовь Божья изливается в сердца верующих. И именно вот эта любовь Божья, излитая через Дух Святой, которого Бог дает повинующимся Ему, вот именно эта любовь производит ту радость, о которой мы говорим: «Господи, дай нам радость». Почему ее не видно в нашей жизни? Итак, друзья, интересно, что же у нас получается? Как нам теперь во свете вот этой евангельской истины, мы немножко на нее обратили внимание, смотреть на наши молитвы: «Господи, дай нам любовь». Как вы думаете? Но если прямо написано, есть радость от любви, так написано, есть, Павел утверждает это. И в другом тексте, мы его процитировали, написано, что эта любовь излилась в наши сердца. Какой вывод, друзья? «Господи, дай нам любовь, дай нам радость, друзья». Простите, я тебе любовь излил. Ты чего противишься ее проявлять? Если у меня не проявляется любовь, значит, у меня ее там нет. Правда, друзья? Я думаю, да. А почему ее там нет? Ну, Бог же изливает ее. Значит, не излил на меня. А почему не излил? А дальше рассуждайте. Итак, это очень серьезные мысли. Есть радость от любви, Павел говорит. Но эта любовь, действительно, она от Бога исходит. Друзья, у вас будет возможность поразмышлять. Думаю, достаточно есть где развернуться нашим размышлением. Пойдем дальше. Это второй момент. Первое. Есть утешение во Христе. Второе. Есть радость от любви. Третье. Есть общение Духа. Евангельское общение, оно формируется только Духом Святым. Евангельское общение, действительно, между верующими формируется только Духом Святым, то есть происходящим от Духа. Можно именно вот это просмотреть в нашем тексте. Дух один, поэтому библейский верующий, я часто стараюсь употреблять слово «библейский». Ну, вы, наверное, понимаете, почему это, чтобы еще раз мое и ваше внимание обратить именно на Писание. Именно написание. Я не утверждаю, что я библейский, а вы не библейский. Я говорю об истине, которая меня, во-первых, касается, и к вас касается. Это истина, библейский верующий. Так вот, интересно, если Дух один, поэтому библейский верующий всегда найдет понимание с другим библейским верующим. Просто, друзья, правда, не так сложно это понять. И здесь я себе ставлю вопрос, почему у меня с этим нет понимания, с той нет понимания. Вот, друзья, куда, смотрите, на что нацеливает наше внимание Петр, Павел. Но есть же дух один, почему у нас непонятные отношения складываются? Но об этом немножко дальше, но это вопрос, он стоит перед нами. Его Дух Святой никогда не будет разделять верующих, никогда, друзья. Это ересь открытая, если мы думаем, что Дух Святой стоит на позиции, чтобы были группировки, были там какие-то амбиции, были какие-то противостояния в церкви. Никогда ни одно противостояние, ни одни группировки, никогда, мое глубокое убеждение, за этим не стоял Дух Святой. И осмелюсь сказать, не будет стоять. Итак, если есть какое-то непонимание, какие-то группировки, разделения, друзья мои, это серьезный сигнал, какая-то у нас серьезная проблема с Духом Святым возникла. Это важно, друзья. Ну, вы понимаете, там иной Дух, там другие могут быть причины. Ну, конечно, но это не Дух Божий, это однозначно. Дух Божий никогда не будет сторонником разъединения, но только общения. Итак, повторим фразу. Есть общение Духа. Вот подлинное общение, которого мы хотим, оно только в Духе Святом, друзья. И оно не выборочное. Обратите внимание, я вот с этим буду общаться, с этим не буду. И вот интересно здесь, я хочу предложить мысль, она теологическая, ну, позвольте предложить ее, ну, просматривая ее здесь. Можно увидеть здесь проявление Троицы. Есть утешение во Христе, есть отрада любви и есть общение Духа. Мы говорили о том, что утешение от кого происходит? От Христа, от Сына, то есть. А теперь, очень важно, любовь кто, чья изливается? Божья, речь идет о Боге Отце, и мы говорим об общении Духа, Дух Святой. Интересно, друзья? Я просматриваю это. Для меня это просто очевидно. Ну, может быть, для вас это покажется странным, но делюсь тем, что я здесь вижу. Это ценно, друзья. Я вижу здесь, действительно, Павел подчеркивает, что свою работу в верующем человеке проводит вся Троица. И для меня это очень важно. Знаете, по какой простой еще причине? Еще раз показать одну простую истину. Ну, много ересей было в истории христианства, да и сегодня нет, да и появляются. Ну вот, есть один Бог, он сначала появился, был явлен в образе Бога Отца, потом он трансформировался или изменился, стал Богом Сына, потом стал Богом Духом Святым. Или это одно выражение, знакомое, да? Теперь вот была эра Отца, потом была коротенькая эра Духа Святого, а теперь, простите, Сына, а теперь большая эра Духа Святого. Друзья, вот то, о чем здесь говорит Павел, разрушает и первую, и вторую теории. То есть вся Троица принимает участие в жизни верующего человека. Каждая своя функция. Ну, об этом, друзья, отдельно я понимаю. Итак, если есть вот эти вот три, они не есть, а Павел говорит, есть. Еще раз повторим, что есть? Есть утешение во Христе, есть радость от любви и есть общение Духа. И вот эти три явно могут указывать нам на проявление Духа, на проявление Троицы. К чему это приводит? Павел подчеркивает четвертый факт, очень важный. Есть милосердие и сострадательность. В русской Библии «если есть». Или поскольку есть, так как есть, милосердие и сострадательность. Столько пытался понять вот разницу между этими словами на языке оригинала. По сути, это слова-синонимы. Я, честно, не вижу большой разницы. Они настолько близки, поэтому, ну, может быть, здесь как усиление звучит, что одинаковые два слова. Они разные, да, по-разному написаны, но они очень близки по своему звучанию. Я думаю, это, возможно, идет речь об усилении. Вот, чтобы мы реально понимали важность этих вот двух моментов, милосердие и сострадательность. Это плоды проявления Троицы. И плоды, в том числе, проявления общения нашего, да, или дух, общения в духе. Интересно, друзья, вот эти проявления, три, о которых мы говорили, они без них невозможно проявлять милосердие и сострадательность. И вот это принципы установления наших отношений. Хочу подчеркнуть снова эти два слова, они очень важны. Без проявления милости и сострадания невозможно созидать церковь. И сегодня при постоянных ошибках, трудностях абсолютно всех верующих. Правда? Вот эту неделю я прожил хорошо, ко мне не придеретесь. А на следующей неделе я забарахлил, захромал. Но я скажу честно, друзья, когда я сделал что-то плохое, я признаюсь, я хочу, чтобы ко мне с пониманием отнеслись. Думаю, что вы так же думаете, правда? Но так если ты, сделав что-то плохое, хочешь, чтобы к тебе с пониманием отнеслись, почему ты в этом праве отказываешь твоему ближнему? Мы будем делать ошибки, друзья. Мы живем в мире греха. Много искушений, много борьбы. Поэтому важно, друзья, при действии Троицы помните, что для нормального дальнейшего развития наших отношений как церкви необходимо милосердие и сострадательность. Невозможно без них созидать церковь. Брат читал текст из послания Иуды, это очень важно, друзья, мысль. К одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте. Позвольте пару слов об этом сказать. Первое, на что мы, первый шаг, который мы обязаны делать, это проявить милость. Друзья, вы понимаете, что такое проявить милость? Вот человек совершил преступление и обращается к президенту: помилуйте меня. Ну, обычно там в связи с какими-то праздниками или с новым сроком каким-то, да, и президент подписывает там указ о помиловании. Человек совершил преступление, но он просит о помиловании. Это важно, друзья. Слово «милость», «милосердие». Мы, может быть, не заслуживаем это правда, но хотим, чтобы оно проявлялось, друзья. Я думаю, это очень важно, особенно в церквах, извините, скажу прямо, где много скандалов, где много, может быть, разделений, группировок. Друзья, надо об этом говорить. Без милосердия и сострадательности не будет развиваться церковь. Итак, четыре факта, на которые Павел указывает. Повторим, есть утешение во Христе, есть радость от любви, есть общение Духа и есть милосердие и сострадательность. Дальше что? И вот здесь мы приходим ко второй мысли или ко второй части наших рассуждений. Суть этих взаимоотношений. Павел пишет, поскольку вот это есть четыре, то дополните мою радость и так далее, и так далее. Об этом мы сейчас с вами будем говорить. Вот эти четыре факта, о которых мы подробно ранее говорили, для Павла, эти четыре факта реальны для Павла. И они его наполняют. И, друзья, он как служитель, как христианин понимает, что если они вот есть для человека, да, он понимает, что это есть, то они, безусловно, проявляются как-то, правда? И вот как они должны проявляться? Об этом Павел и пишет. То есть, если эти четыре факта есть, они к чему-то приводят. Поэтому Павел говорит, ну дополните мою радость. То есть я-то это испытал, я знаю. Хочу, чтобы вы теперь ко мне подключились и испытали то, что я испытал. Мою радость дополните. Я это испытал, я стою на этих четырех фактах. Я позволю свое размышление в этом случае предположить. Вот. Какие мысли? Как иметь? Вот интересно, да? Здесь Павел говорит о том, что необходимо первое, чтобы у нас было определенное мышление. Об этом мы первое вот в этой части поговорим. Формирование мышления на основе евангельских фактов. Помните, что раньше мы говорили, за веру евангельскую надо быть единодушными. Итак, поскольку есть то дополните мою радость. Первое, что сказано, имейте одни мысли. Или другими словами, одинаково думайте. Как можем одинаково думать? Мы разные, и опыт разный, и социальное положение разное, интеллект разный и так далее. Как можем одинаково думать? Обратите внимание. Какие мысли? В чем Павел говорит? Как иметь? Ну и Павел отвечает прямо. Вот если бы дальше ничего не было написано, у нас бы в наши вопросы были бы оправданы. Но как мы можем одинаково думать? Но Павел сразу отвечает. Интересно отметить, что вот на языке оригинала стоит глагол, а потом причастие. То есть, что вы одинаково думали, как? И он дальше делает перечисление. То есть прямой ответ, как это можно иметь одинаковые мысли, в чем они будут проявляться. Причем хочу отметить, что здесь нет призыва Вот будьте, будьте, будьте. Он стоит в синодальном тексте, не знаю, друзья, ну, может, для усиления, для какой-то ясности, но, по сути, на языке оригинала нет вот этого «будьте вот такими». То есть, если четыре факта есть, вот что от вас ожидается. Понимаете, да? Ну, допустим так, если ты получил вот диплом инженера, ты работаешь инженером. Это факт, правда? Если вот это есть, оно к этому приводит. Если ты не нарушил, помните, Писание говорит, хочешь не бояться власти, что надо делать? Исполняй закон. Исполняешь закон, тебе нечего бояться. Тоже, та же самая мысль здесь. Если есть вот четыре этих факта, вот что от тебя ожидается. Имейте одни мысли. Давайте мы обратим внимание на вот это очень интересное размышление. Как? Вот на основе четырех фактов есть вот это, вот это, вот это. Как можно иметь одни мысли? Первое, очень важное, евангельское мышление, приводящее к действиям. То есть наше мышление, мы это понимаем. Вот то, о чем мы думаем, так мы поступаем. Если я чего-то не продумал, я этого делать не буду, правда? То есть наши поступки на основе наших размышлений. Первое, каким образом я могу иметь, в чем мы можем иметь одинаковое мышление? Первое, любовь имея. Вот интересно, это причастие. Как любовь имея? Первое, на что Павел обращает внимание, как можно вот одинаково думать? Это любовь имея. Указывает на любовь как на первостепенную и наибольшую важность. Ну, по сути, указание на факт постной любви от Бога. Помните, мы раньше говорили, Бог излил эту любовь Духом Святым. Так вот, имея любовь, уже понимаете, да? Имея любовь, ну, некоторые мысли на этот счет. Не своими глазами оценивайте ситуацию, даже вот говорим, когда мы говорим о жизни нашей церкви, не своими глазами оценивайте ситуацию, а размышляйте, как Бог поступил бы в этой ситуации. Ну, мы прекрасно понимаем, вот у нас, если у нас есть дети, да, скажу прямо, мне бы хотелось, чтобы тогда, когда я женился, действительно больше бы нас учили, ну, как правильно к женам относиться, как правильно детей воспитывать. Ну, к сожалению, не всегда это было, поэтому ошибок я делал немало, равно как и все вы. Но даже когда я вот уже стал воспитывать своих детей, скажу прямо, прошло 2-3 года, думаю, ну почему я так вот поступал? Надо было по-другому их воспитывать, я вижу свои ошибки. Это очень интересные, друзья, мысли. Наш даже взгляд меняется. Я понимаю, что чем больше я взрослею, тем, как я считаю, я разумнее, осторожнее и мудрее поступаю. Но я человек, я все равно буду ошибаться. Но я привожу этот пример, что я даже в своем понимании воспитания детей или в оценке ситуации меняюсь. И я вижу, что становлюсь лучше. А не лучше ли, друзья, не на свою коробочку головную опираться, а просто сказать, милосердный Господь, тут у меня такая тупиковая ситуация. Я понимаю, что я не смогу сделать правильно, я признаюсь. Я умоляю тебя, помоги мне. Первое, дай мне успокоиться. Господи, дай мне полюбить этого человека, это очень ценно, друзья. И дай мне поступить по отношению его так, чтобы это действительно было так, как будто бы ты поступаешь. Помните, в некоторых песнях у нас выражение «используй мои руки, используй мой голос», помните, да? Ну а для чего мы поем? Тут та же самая мысль, которую сегодня стараюсь вот и вам, и себе в том числе сказать. Итак, любовь имея. И надо отметить, что Божья любовь – это противник нашего эгоизма. Божья любовь – это противник нашего эгоизма. Об этом чуть позже Павел некоторые мысли говорит об этом. Если нет у меня проявления любви, то это по одной простой причине – этой любви там нет. А это серьезный сигнал. Если я не могу любить врага, неприятеля, друзья, простите, мое пребывание во Христе под большим вопросом. Я понимаю, что иногда очень тяжело это сделать, друзья, я это понимаю. Но я об очень важной истине хочу сказать. То, что тяжело полюбить, я это понимаю. Но когда мы отказываемся любить, вот это трагедия. Помните выражение «верю Господи, помоги моему неверию». Я понимаю, Господи, что я должен верить, но нет у меня этой веры. Господи, я понимаю, что я должен его полюбить. Господи, ты видишь, какую боль он мне причинил, как я могу полюбить, но я знаю, Господи, что я его должен полюбить. Вы понимаете разницу? Я борюсь и я иду, я хочу, чтобы эта любовь была во мне. Это важно. Но если нет этого проявления, друзья, как минимум, помните, если говорить, есть минимум, есть максимум. Если минимум нет у меня желания его любить, и я отказываю себе в том, чтобы что-то сказать ему, что-то сделать ему до тех пор, пока это не будет во мне, не будет успокоения. У меня идет борьба. Господи, вот, друзья, возьмите это в себе в добрую привычку. Запретите себе что-либо говорить кому бы то ни было, если вы его не любите. Друзья, увидите, что жизнь ваша поменяется. С одной стороны, борьба будет внутри идти, но с другой стороны, реально будет видно, что плоды будут другие. Реакция людей будет другая. Давайте пойдем далее. Итак, первое, каким образом можно иметь, в чем иметь общность? Первое, любовь имея. Дальше, единодушные. Вот это выражение, единство в устремлениях. Очень близко это слово с тем, о чем мы раньше говорили, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Ну и по сути, Божья любовь, вы прекрасно понимаете, она и формирует единодушие. Ну, можете себе представить картину, неужели вы думаете, что Бог будет вот через эту любовь сеять разделение в нас? Я в это не верю. Итак, любовь имея, проявляете единодушие. Это очень интересно, друзья, мысли. По сути, Божья любовь действительно формирует единодушие. Не мешайте проявлению Божьей любви. Только в единстве, и мы это понимаем, основа созидания церкви. Вы хотите, чтобы ваша церковь была едина? Верю в это, друзья. И не сомневаюсь в том, что все церкви, я повторю, я не сомневаюсь, что все церкви хотят, чтобы они в их церквах было единодушие. Друзья, единодушие, библейское единодушие формируется только на библейских основаниях. Но не на моем основании. Я пресвитер, и вы обязаны мне подчиняться. Все должны думать так, как я думаю. Это не единодушие, это диктаторство. Очень важная мысль, любовь имея, проявляйте единодушие. Единство надо помнить, друзья, и мне, и вам, не на основе моего. Ну вот я прав, остальные не правы. Единство не на основе моего, а на основе действия его созидающей любви. И об этом наша следующая мысль посвящена тому, как воспринимать других. Итак, единое мышление – как одинаково думать? Любовь имея, единодушный дальше. Мышление, воспринимающее других. То есть, на мой взгляд, Павел так вот начал, ну, как мы говорим, с первой ступени, так глубже-глубже опускается. Вот в сокровенное или в тайники наших отношений друг с другом. И это явно ощущается в этом размышлении. Итак, мышление, воспринимающее других. Слово «единомысленные». Или об одном думая. И здесь речь идет о том, что Павел указывает на то, как думать о других. Здесь не идет речь, что ну, о чем-то вообще произвольно думать, о том, какое у верующих должно формироваться мышление о других. Определенное определяется истина о восприятии других. То есть думайте так и никак по-другому. Итак, снова прочитаем 3-4 стихи, так как раз завершаем наше размышление. То есть, каким образом? Вот Павел говорит, как надо думать? Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Итак, в чем вот эта истина? Заключается истина о восприятии других. В чем именно? Интересно, Павел здесь явно показывает, указывает на две мысли. Первое, чего не должно быть, а что должно быть? Не, но. Итак, первое, чему не должно быть у меня и у вас места, когда я думаю о другом? Думаю о моем отношении с кем бы то ни было. Первое, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Вот это интересно уже любопрение и тщеславие. Любопрение – это амбиции, соперничество, личные интересы. И вам это знакомо, друзья. Слышите, друзья, это запрет. Вот даже в моем мышлении не должно быть никаких амбиций, никакой конкуренции, никаких притязаний, никакого соперничества. И вы понимаете, что Павел здесь всем нам на больную мозоль наступает, правда? Ну, не знаю, я никогда это исследование не проводил, не мне его проводить, Бог один может провести. Но, на мой взгляд, впечатление такое, что чуть ли не поголовно у кого-то больше, у кого-то меньше степени это проявляется. Амбиции, эгоизм, конкуренция и так далее. Почему меня, почему меня первым поставили, а не третьим и так далее. Почему он первый поет, или вот то, ему два раза дали спеть, а мне вот. Ну, друзья, ну вы понимаете вот эту всю игру. И вот теперь-то и вопрос, друзья, возникает. Простите, пожалуйста, Писание ясно говорит, как я должен смотреть на другого. Если хоть один раз у меня появилась эта мысль, а почему я, а не он, в любом деле, друзья, это говорит о том, что у меня ненормальные, неправильные отношения. Но не будет развиваться, ни я не буду развиваться, и церковь не будет развиваться. Итак, ничего не делайте по амбициям и по соперничеству, и слово тщеславие, гордости. Ничего не делайте. Вот этого не должно быть. А теперь что должно быть? Вот как я должен воспринимать других? Вот этому не давай места. А чему я должен дать место? Дай место в мышлении чему? Но, вот это выражение, после этого Павел дает рекомендации. Но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Вот это выражение смиренномудрие очень интересное. Трудно, знаете, сколько копался, но сложное слово, вроде его так легко перевели, смиренномудрие, но значение его, то, что видел, добровольно смирившись. Вы понимаете это сочетание, да? Не просто смирившись. Никогда меня смирили, прижали так, это, ну окей, все, я вам скажу, простите, хоть не прощаю, помните это выражение, вы хоть меня посадили, а в душе я стою. Вот попросил прощения, а просить не хочу. Обратите внимание, на что Павел обращает внимание? В мышлениях своем добровольно смиритесь. За меня это никто делать не будет. Если у самого, сам я себя не смирю, друзья, ничего не произойдет. А чего я перед ним буду смиряться? Да ты посмотри, какой он. А тебя никто не спрашивает, какой он. Тебе сказано, ты добровольно смирись. Понимаете разницу? Особенно в семейных вопросах, потому что там мы 24 часа в сутки друг друга видим, правда? Жены мужей, мужья жен, дети, родители, правда? Церковь немножко проще, там 2-3 часа увиделись, неделя вроде бы, и все. Друзья, ну, понимаете, что церковь начинается с чего? С семей. Поэтому репетируйте сначала в семье, чтобы потом в церкви лучше это получалось. Итак, а почему я? Он же первый начал. Помните детскую болезнь? И я этой болезнью болел. Мама, он первый меня. Она первая меня. О, тут учить никого не надо. Мы все специалисты в этом, на кого-то показать. Это Эдемский синдром. Помните? Он виноват, он виноват. Друзья, смирись. Пойми правильно. Вот дальше я забегаю немножко наперед. Если даст Бог жизни, будем говорить о смирении Христа. Вот там, наверное, сердце наше трепетать будет. Если такой великий Христос добровольно смирился, кто ты, что перед отдельно взятым человеком? Слышите, Христос перед кем смирился? Скажите, пожалуйста, перед кем? Перед всеми людьми. А кто ты такой, что перед одним смириться добровольно не можешь? Вот и как после этого ты будешь говорить, что в нас должны быть такие же помышления или чувства, какие во Христе? Как это можно сказать? Если ты перед одним человеком не смог добровольно смириться и не притязай на то, чтобы действительно считать себя подлинным учеником Христа. Простите, может, я открыто говорю такие конкретные слова. Друзья, ну, лучше пусть так, вот серьезно, чтобы заставило нас серьезно подумать об этом. Итак, дайте место. Добровольно, добровольному смиренномудрию. Но добровольно смирившись, друг друга рассматривайте или считайте выше себя стоящим. Друзья, но понимаете, как я могу, вот с женой возникло непонимание. Но явно вижу, что, допустим, вот она не права, но явно. Но как это ее, неправильно поступающую, я буду ставить выше себя? Вы мне объясните, пожалуйста. У вас не возникает такого вопроса? Думаю, что часто. Ну так тогда это слова к нам. Добровольно, слышите, когда не удается смиряться, вот возьми смирись, но добровольно смирившись, то есть идет и рассматривай. Рассматривай его в своих глазах, как того, который стоит выше тебя. Маленький пример хочу привести, у нас несколько мыслей еще будем завершать наше размышление. Он не напрямую связан с добровольным смирением, как-то, по-моему, делился этим. Мне имел возможность, такой Бог подарил, встретиться с одним из братьев, пожилых уже далеко, за 80 ему. И было вот такое желание давно с ним встретиться, пообщаться. Бог подарил такую возможность, он некоторое время жил в нашем доме. И вот удивление было такое, у меня масса вопросов к нему, как вот это, сидим, общаемся. И вот было удивление, знаете, в чем? Я понимаю, что он, ну, служитель, он, ну, все-таки Божий человек. И в моих глазах он высокий. И я к нему, я такой, когда задаю вопрос, я вот так вот поднимаю свои глаза и задаю ему вопрос, ну как человеку, который вес имеет, ну для меня это уважение, авторитет, почтение, да. Я с ним так разговариваю, как только он открывает свой рот, он сразу же опускается, меня поднимает выше себя и со мной разговаривает. Я ему в сыновья гожусь. Какой бы вопрос я ему ни задавал, вот моментально, это уже жизнь, друзья. Иногда такие глупые вещи, может быть, задавал он глупые вопросы. Ну, бывает такое, что я что-то недопонимаю. Я думаю, что я умный, а для него это глупо, может быть, смотреться. Но как бы то ни было, вот всегда он меня поднимал. Вот настолько я себя неудобно чувствовал. Вот поднимет меня и вот так вот на меня смотрит, ну, образно говоря, разговаривает. Ну, мне неудобно, опустите меня на пол. Ну, хочу на полу постоять, простите. Вот это, друзья, не просто искусство, это состояние. Научиться поднимать другого выше себя. Итак, друзья, пойдем дальше, еще некоторые мысли, но давайте так вот. Как я должен воспринимать другого? Вот этого не давайте этому места амбициям, соперничеству, гордости. Но добровольно смирившись, другого считайте выше себя. Мышление, воспринимающее других, проявляется в заботе о других. И вот смотрите, как Павел логически учит нас мыслить. Как я могу вот смиренно-мудрее проявлять? Как я могу действительно, добровольно смирившись, почитать другого выше себя? Он прямо отвечает. Не о себе только. Каждый заботься, но каждый и о других. И опять, в русской Библии не о себе только, каждый заботься. Фактически здесь это то же самое, причастие. То есть, думая вот так. И интересно здесь дословно перевести. Не о себе, каждый думая. А все это связано с главным нашим вопросом или с выражением. Думайте, имейте мысли одни. Так вот в этом, друзья, верующие обязаны иметь одни мысли, заботиться о других. Вот это выражение «не о себе каждый наблюдая». Ну, если простым языком перевести или на простом слове, не занимайтесь самолюбованием. Вы не пуп земли, извините за это выражение. Вы не центр земли. Вокруг вас земля не крутится. Ну, если так простыми словами это сказать. Итак, не считайте себя таковыми. Не надо только чтобы мне, мне, мне. Думай о других. Не о себе только каждый заботится. Опять, смотрите, не, но. То же самое. Интересно, вот я иногда себе задаю вопрос, почему очень часто в Писании вот эти противопоставления ставятся? Не, но. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Чтобы еще раз показать, вот то, с чем мы приходим, вот это не выбрасывай. А вот то, чего у нас нет, а вот это возьми. И всякий раз там мне и вам идет напоминание. Когда мы встречаем слово «не», «но», всякий раз помни, что Писание четко проводит границу, черное и белое, понимаете? Нет серых зон. Нет вот этому, но дай место вот этому. Божья любовь во Христе сегодня является нашим обличителем. Мы дальше будем, если даст Бог жизни, говорить об этом, как Христос пришел послужить другим. Когда эти люди не были достойны того, чтобы им служить. Но он послужил. Итак, вот Божья любовь, явлена во Христе, нам является очень серьезным обличителем, потому что в этой любви показана величайшая жертвенная забота о грешных людях. Помните, что сам Христос говорил о себе? Сын человеческий для чего пришел? С одной стороны, взыскать и спасти погибших. Другое выражение – послужить. Обратите внимание, послужить. У меня вопрос, кому послужить? Кому? Себе равным? Нет. Тем, кто близко не был, ни один из людей не был достоин Христа. Это правда, друзья. Но он пришел им послужить. Так вот, сам Христос своей личностью будет мне и вам обличителем. Если вот так, мы не будем с заботой смотреть и думать о других, почитать других. Заботься, не только о себе думай, но думай и о других. Не любуйся собой, но заботься о других. Маленький вопрос, друзья, сколько времени я уделяю себе в жизни и сколько времени я уделяю другим? И простое выражение. Не о себе заботься, но о других. И все, друзья. Конечно, здесь опять милосердный, прости меня. Простые слова, до боли понятные, до боли простые и хорошо понятные, да? Но сразу меня и вас, просто простите за выражение, спортивную лужу на лопатке. Господи, ну нет этого во мне. Вот проснулся, вот это надо сделать, вот это надо сделать, вот это. Я себе задаю вопрос, а сколько вот в моем мышлении, даже за этот день, я думал о себе и сколько я думал о других? Скажу прямо, у меня только к одному прихожу. Знаете к чему? Прости, Господи, все, ни к чему больше. Прости, Господи, нет этого. Поэтому явно видно, что то, о чем мы сегодня говорили, оно очень ценно, друзья. Да, Павел вот открыто, как действительно Божий служитель, как пастырь, он понимает, что внутри людей происходит. И открыто об этом говорит. В данном случае первым получателем этого письма филиппийцам. Коротенький вывод, друзья, мы помолимся. Итак, в нашем тексте евангельские отношения формируются на основе четырех истин. Вы помните, какие, да? Это утешение во Христе, радость от любви, общение от Духа и милосердие и сострадательность. На вот этих четырех в нашем тексте истинах или фактах строятся отношения. Вот эти четыре истины помогают, способствуют развитию евангельского мышления. В чем это проявляется, евангельское мышление? Иметь любовь, единодушно удаляться от амбиций и гордости, добровольно смирившись, рассматривать другого выше себя и заботиться не только о себе, но и о других. По сути, никакой теологии, правда? Чисто практические рекомендации. Друзья мои, конечно, нет времени, но, может быть, было бы неплохо сразу и вторую часть рассматривать о Христе. Но я думаю, что у нас будет возможность немножко обдумать, вот о чем мы сегодня рассуждали, и чтобы оно глубже у нас зафиксировалось, если Бог пролил жизнь, мы будем говорить о том, как Христос поступил. Как Христос поступил. Ибо, вот у вас должно быть, простите, написано не о себе каждый заботится, но каждый о других, и дальше потому что у вас должны быть такие же помышления. И Павел приводит очень серьезную картину о Христе, о том, как он смирился. Да, там много теологии, друзья. Там основания заложены для нас. Но давайте, друзья, вот хотя бы об этом мы с вами поразмыслим. Если Бог пролит жизнь, будем и дальше рассуждать, и потом соединим две эти части. Когда тяжело будет первую часть выполнять, пусть наш взор будет смотреть на вторую часть. А когда мы будем, допустим, слышим, вот Христос там смирился и так далее, как это может в нашей жизни проявляться, смотрите на первую часть. Итак, мы сегодня первую часть вот этого важного вот, вопроса об отношениях в христианстве мы говорили. Я думаю, что есть о чем сейчас сказать нашему Богу в молитве. И к этому, друзья, вас и призываю. Искренне хочу просить вас, пусть не обязательно будет молитва вслух. Я понимаю, что иногда стыдно сказать то, что я натворил. Я это понимаю, я не всегда готов это сказать. Но при людьми, если мы стыдимся сказать, я умоляю вас Христом Иисусом, давайте не будем стыдиться сказать это нашему Господу. Прости, Господи, и за вот это, и за вот это, и за вот это. Считал себя верующим, и не один год верующий. Прости, милосердный, что далек я от этих простых моментов, простых истин, далек от того, чтобы действительно иметь такое мышление относительно моих братьев и сестер. Друзья, изменится жизнь наша, будут изменяться и люди вокруг нас. Я думаю, что вы с этим согласитесь. Итак, к тому, который по милости своей возлюбил нас, свою любовь и смирение показал нам, мы сейчас преклонимся, помолимся ему. Аминь.
Аминь.